Я приветствую вас, братья и сестры.
И новый день начинается у нас, и мы надеемся, новое благословение приготовил нам Господь и на сегодняшний день. И не столь важно, много нас или мало, важно другое, насколько открыты наши сердца, и сколько сколько душ Господь может затронуть так, чтобы в них что-то изменить для жизни новой со Христом, жизни сокрытой со Христом. Вчера мы говорили о месте послания из 2 Тимофея, 3 главы, и затронули, мы сейчас снова это прочитаем, затронули несколько духовных болезней, о которых говорит апостол Павел своему духовному сыну и ученику Тимофею. Мы прочитаем снова это место Писания и, скажем, и коснемся сегодня дальнейших пунктов. Итак, второе послание Тимофею, 3 глава. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И заканчивает жуткими словами, подводя черту характеристики людей последнего времени. И не просто людей, а тех, кто будут носить на себе имя христианин, называясь Детем Божьим, имеющие вид благочестия. Вид только благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Вчера мы говорили о следующих горьких, печальных человеческих качествах, болезнях души. Говорили о том, что люди будут горды, и увидели это в себе, надменны, и увидели, увы, тоже в себе, родителям непокорны, и поняли, как это связано порой с нами самими, что дети наши непокорны и неблагодарны. Сегодня поговорим мы о следующих духовных болезнях, болезнях нашей души, которые и апостол Павел характеризует следующими словами: нечестивый, недружелюбный, непримирительный. Начнем, пожалуй, со слова, с характеристики или с болезни непримирительной. Дорогие братья и сестры, когда несешь служение душепопечения, действительно поражает тот факт, сколько христиан с непримиренными сердцами, сердцами, исполненными обид, горечи, бродят по свету и сидят за благочестивым видом на скамейках в служении христианских общин. Это действительно просто потрясает. Мы, прекрасно знающие, что мы должны прощать, мы, прекрасно знающими, что потому и мы имеем надежду и уверенность в спасении, что Господь нас простил и готов прощать, сами мы не способны прощать наших близких. Мы можем об этом не говорить. Человек может даже не знать, но мы можем годами вынашивать сердцем своим обиды. Годами. И вот таких нас, наши обиды, наша неспособность прощать делает, знаете кем? Нечестивыми в глазах Божьих. Вот это то, о чем мы читаем выше. И, разумеется, недружелюбными, потому что человек дружелюбный, то есть приветливый, расположенный друг другим, готовый на жертвы ради другого, не способен быть таковым, если он вынашивает сердце своим обиды и не способен прощать. В Слове Божьем можно найти очень много мест, где говорится о прощении и о важности прощать ближних своих. Мы вчера говорили о молитве «Отче наш», и там есть как раз эти слова о прощении. И мы произносим их бездумно, даже не подозревая, что тем самым подписываем себе приговор, говоря: «Господи, прости меня так, как я прощаю». А Господь, возможно, смотрит на нас и говорит: «Дитя, дитя, о, если б я тебя прощал так, как ты прощаешь, то произошло бы нечто, что мы читаем в одном из Евангелий, о злом рабе, о том, кто так простил, в кавычках, что господин его возмутился и сказал: «Что? Я простил тебе столько, помните, о чем я говорю?» Мы прекрасно знаем историю, как господин простил своему слуге огромный долг. Тот умолял его, умолял только подождать, надеясь собрать и вернуть господину своему этот долг. Но господин проявил столько милосердия, что сказал: «Не надо этого делать, не надо собирать, я прощаю тебе весь долг». И это был огромный долг. И тот вышел счастливый и радостный, чувствуя, что бремя упало с его души, бремя долга. Но сердцем, которое и было у него до того, как господин его простил, сердцем требовательным к другим, неспособным простить своих должников. И, встретив своего должника, проявил себя таким, каким он являлся. И написано, что стал его даже души, говоря: «Возврати мне долг». И хотя тот умолял, может быть, не меньше, как он умолял своего господина, что он сделал? Он отдал его судье и посадил в тюрьму. И когда господин его услышал об этом, он возмутился и сказал своим слугам: «Приведите мне его назад». И увидев, встретившись с ним, сказал: «Как ты мог? Как ты мог? Я простил тебе такой долг. Почему же ты не сделал то же самое? Почему же ты не простил ближнего своего, долг которого был ничтожно мал по сравнению с тем, который был прощен тебе? И потому, за то, что ты так поступил, что с тобой будет? Весь долг, который я тебе простил, возвращается к тебе. И пока ты его не вернешь, наказание твое с тобой». Смотрите, Господь не зря привел эту притчу, рассказал этот рассказ. Может быть, когда он рассказывал, сидели вот так же или стояли около него и внимательно слушали Господа. Слушали эту притчу. И, наверное, в их сердцах тоже что-то происходило. Наверное, перед их глазами вставали моменты, когда они тоже не прощали. И, быть может, это был не денежный долг, но что-то, что тоже являлось бременем для кого-то. О, дорогие мои, как эта притча своевременно звучит и к нам. Может быть, не долги, ой, не деньги кто-то нам должен. Может быть, что-то занял, не деньги, что-то другое. Может быть, нас обидел. Может быть, что-то сказал. Многое может стать причиной того, что мы должны простить, не ожидая даже, когда он попросит прощения. Истинное дитя Божие прощает еще до того, как обидчик или должник просит прощения. Истинный христианин, зная, что Господь нас прощает точно так, как мы прощаем. Есть люди, которые говорят: «А почему я должен ему простить, если он меня не просит прощения?» Это по-человечески, по-плотски. Так поступают плотские христиане. Духовный христианин прощает еще до того, как у него просят прощения. Почему? Потому что если он не простил, он не способен быть истинным детем Божьим. То есть он не способен нести свое служение, он не способен, иначе сказать, не имеет права проповедовать другим, свидетельствовать другим, говорить о Христе другим. Он не имеет даже права, если в сердце его не прочтение. Вы понимаете? То есть наша неспособность простить блокирует всю духовную деятельность, всю работу Духа Святого, которую Он хотел бы совершить через нас. А мы об этом даже не думаем, даже не подозреваем. И смотришь на христиан, которые духовно блокированы. Они ничего не делают для Господа. Они пассивные, депрессивные, апатичные, расслабленные. Ни на что не способны. И они даже не подозревают. Причиной всего этого, вот этой духовной блокады, является его непримиримость, его неспособность простить. И духовно они опускаются ниже, ниже, ниже и ниже. Даже служитель некогда может превратиться как служитель, как духовный работник в ничто. И смотришь и думаешь, ну как же так? Человек так хорошо начинал. Человека Господь употреблял на том или ином служении. Он мог проповедовать и проповедовать так, что это касалось сердец людей. А теперь он нем. Духовно посмотришь, кажется, глух, слеп, забыл об очищении, как апостол Павел говорит, прежних грехов своих. Человек отстреленный дьяволом для служения. Какая причина? Непримиримость. Неспособность простить и забыть. Человек этот вынашивает сердцу своем обиду. А мы говорили на прошлых служениях, не у вас, других. Обида ведет в горечь. Одна из причин того, что в нас вырастает корень горечи, обиды. Есть основные четыре причины. Первое – разочарование в ком-то, кого ты боготворил, кого ты уважал, почитал, кого ты сделал для себя сам кумиром, и Бог разрушил этого кумира в твоих очах. Потому что вы же знаете, что Бог есть Бог ревнитель. И когда мы преклоняемся пред людьми, делая их почти богами нашими, Бог в ревности своей разрушает этого идола в наших глазах. И порой даже человек этот, кого мы боготворили, не предполагает, не знает, не понимает. Но Бог что-то употребляет, какие-то обстоятельства, какую-то ситуацию, чтобы этого кумира, который стал кумиром для другой души, разрушить в его глазах, разрубить. Почему? Да потому что Господь знает, это влечет за собой страшные последствия. В чем они заключаются? Что сказано о человеке, который полагается на другого человека? Проклят всяк, надеющийся на человека и плоть, делающий своей опорой. Господь это знает лучше нас. Мы часто-часто это забываем. Очень часто, к сожалению. И привязываемся к человеку, будь то служитель, будь то душепопечитель, которому мы очень доверялись, которого полюбили, стали ценить и незаметно обожествили. Подняли его до кумира. И мы даже не думали при этом, что навлекаем, вызываем на себя проклятие Божие, делая так. Проклят всяк, надеющийся на человека и плод, делающий своей опоры. Я уже говорила и хочу повторить, это самая большая беда в душепопечении и в моем служении тоже. Вы знаете, даже в мире, даже вот посмотрите на детей, как они привязываются друг к другу, когда доверяют свои детские тайны или юношеские тайны своему другу. Это друг, как говорят, это мой лучший друг. Почему вы думаете, он лучший друг? Потому что он может открыть ему свое сердце, доверяется ему. И вот все свои тайны ему рассказывают, и вот шепчутся они где-нибудь за уголком, в уголке, за домом, и рассказывают, доверяют. И потом этот друг или эта подруга становится такой дорогой, и потом вдруг эта подруга предала, или этот друг предал, и тогда что появляется? горечью против него. Горечь перерастает в неприязнь, неприязнь перерастает в ненависть, а ненависть Божия, а ненависть в глазах Божьих является убийством. Видите? Вот оно, проклятие. Начинаем с привязанности, с того, что доверяемся и вверяем себя другому человеку. Это то же самое касается и взрослых. И потом, вот эта горькая вереница. Неприязнь, ненависть, убийство в очах Божьих. Неприязнь – это убийство. Вот оно, проклятие. Но этого еще мало, это еще не все. Мы не только вызываем, привязываясь к другому человеку, мы не только вызываем гнев Божий на себя, потому что Бог есть Бог ревнитель, мы вызываем проклятие Божие и на того, кому привязываемся. Почему, вы скажете? Да-да, я знаю это. Поверьте, это действительно так. Почему? Да опять же, давайте вернемся к Слову Божьему. Что Господь говорит? Я Бог ревнитель, не дам славы моей другому. А мы, привязываясь к человеку, обожествляя его, обоготворяя его, делая его в наших глазах кумиром, образцом для подражания, что мы делаем? Мы делаем из него Бога. Вымещаем Бога, не понимая того, что только Господь сделал этого человека для меня благословением. И вместо того, чтобы воздать славу Богу, мы эту славу воздаем человеку и говорим: спасибо тебе, ты для меня так дорог. О, ты для меня тут и тут и тут. Вы знаете, вот такие души, и очень часто это видно в душеповечении. Они открывают сердце, они доверяют, они чувствуют силу молитвы душепопечителя, и он для них становится Богом. Поверьте, я это переживала и не раз. Люди настолько привязываются, что ты не знаешь, как его от себя оторвать. Ты его отдаляешь, а он как младенец за материнскую грудь хватается за тебя и кричит. И если видит явно, что ты расстояние берешь, видя, что уже опасность, мы же этого тоже боимся. Боимся проклятия Божьего, потому что Бог ревнитель, он возревнует, и это проклятие на меня упадет. И если я его или ее удаляю, они начинают обижаться. И это вторая причина горечи. Обида перерастает опять в неприязнь, потом в ненависть. И вы знаете, этот самый душепопечитель, которого человек обоготворял, становится жертвой его мысленного убийства. У человека так легко любовь перерастает в ненависть. Помните? Как брат сестру полюбил, и его любовь переросла во что? В ненависть, когда он достиг своего. У нас людей все край. Мы шарахаемся из одной крайности в другую. То любим, то ненавидим. И тот, который был так любим, вдруг становится ненавистным. Вот таких людей лично я в душепопечении боюсь больше всего. Привязавшись к тебе, они не знают, что сделать тебе, чтобы угодить. И благодаря. И дарят подарки, и льстят, и помогают, и не знают, что сделать. Сначала это как знак благодарности, а потом как проявление обоготворения. И сами становятся под проклятие, по Слову Божьему. И того, кого обоготворяют, на него навлекают проклятие Божие. Вы понимаете эту опасность? Так вот, дорогие друзья, корень горечи. Вот то же самое. Если кто-то обидел, или кто-то у нас взял что-то, или что-то сделал, попросту стал нашим должником, повторяю, не обязательно, чтобы это были деньги, денежный долг, не обязательно. Мы за что-то человека не простили. Например, он сказал что-то о нас, нам передали, очень часто приукрасив и преувеличив, преподнеся под собственным соусом. Что? И мы начинаем возмущаться. Как он мог? И мы не делаем так, как говорится, как говорит Писание. Мы не идем к ближнему своему, как слово говорит. Если брат, там и сестра согрешил против тебя, что надо сделать? Пойти и выговорить ему. Правда, выговорить. Как? Мимоходом сегодня утром я услышала разговор. И в этом разговоре была как раз вот эта тема. Вы знаете, уплыла мысль. Хотела вам это сказать. Ну ладно, может быть, это придет, я вспомню. И вы знаете, мы носим обиду. Кто-то что-то сказал, мы не пошли, не поступили по Писанию. И, вспомнила, шел разговор, как обличать, когда обличать и можно ли обличать. Да, но в каком духе, какими словами, в каком расположении твоего сердца? Выговори, это не значит, приди и обухом по голове его, ты такой рассекой, как ты мог? И заодно почти дойти до оскорбления в ответ на нанесенную обиду. Можно обличать, но когда, как и в какое время, и в каком расположении духи. Если мы придем и сверху вниз, глядя, придем как судьи-обличители, душа просто не примет. И ожесточиться. А сколько таких, в кавычках, обличителей? А если ты придешь снизу вверх и скажешь, знаешь, я не знаю, может быть, мне это только кажется, может быть, я не прав, но вот такое вот мне показалось тебе. Может быть, ты об этом помолишься. Ты прости меня, если я не хочу тебя этим обидеть. Видите, одно и то же можно сказать. Ты подумай, ты помолись. И прости, я не хочу тебя обидеть. И раз в сторону. То есть только навести человека самого на размышление, а потом передать его совести, его самого, его совести и Господу, и Духу Божьему, который говорит к нашим сердцам. Это тоже своеобразное обличение, но в мягкой форме, в духе кротости и смирения, не сверху вниз, а снизу. Тогда совсем иная реакция. Если же мы, услышав что-то, что кто-то что-то о нас сказал, молча складываем это в сердце, не идем к этому человеку и начинаем думать, как он мог. Я-то думал, что это человек, способный на доброе, а он это принял против меня, и он это сказал, я не пошел, не выяснил, так ли он сказал, или это уже действительно преподнесено мне под собственным соусом третьего лица. Нет, я все это принял как есть, за чистую монету и стал вынашивать в своем сердце обиду. И горечь заполнила мое сердце. Вот она, вторая причина горечи. Обиды. И выношу день. Вынашиваю неделю эту обиду, вынашиваю месяц, вынашиваю год, вынашиваю 10 лет. Вы знаете, мне приходилось слышать от людей обиду, достигшую максимальной степени накала через 20 лет. Христиане. Обиды вынашивают дети против своих родителей, будучи неспособны им простить. И действительно, порой приходит малыш и говорит, я маму, мать не прощу или отца не прощу за то, что они меня несправедливо наказали. Сколько тебе тогда было лет? 8 или 7. А сколько тебе сейчас? 28. И сын или дочь не может простить мать или отца за наказание, которое, в общем-то, свойственное должно бы быть всем детям, и которое применяется не как проявление ненависти, а любви, а дитя вынашивает всю жизнь. Обиды вынашивает мать на собственных детей за их невнимательность. Казалось бы, материнская любовь – это любовь, с которой на земле ни с чем нельзя сравнить. Если Господь сравнивает свою любовь, то Он как высшую степень любви берет материнскую любовь и говорит, даже если мать забудет свое дитя, я не забуду. Итак, любовь матери на земле – это высшее, что есть. Но это мать, которая, казалось бы, должна покрывать и прощать. Потому что любовь прощает, прощает и прощает. Дает, дает и дает, пока ей уже нечего больше дать. Вот таковой должна быть истинная материнская любовь. Нет. Матери могут такую обиду носить на собственного ребенка, дитя свое, сына или дочь, за то, что те когда-то что-то сделали. И мать вынашивает обиды, и уже приближается к вечности старенькая, дряхленькая. И приходит и говорит: я не могу простить свою дочь. То, что она мне сказала, или то, что она мне сделала, нет, я не могу ее простить, мать. То же самое бывает и отцу. Еще более это свойственно нашим христианам, живущим в одной общине и встречающимся пред лицом Господа в этой общине. Кто-то кому-то о чем-то сказал. Как часто язык наш является причиной нашей непримиримости. И приходят в церкви с лицемерными, внешне благочестивыми лицами христиане, которые носят обиду друг на друга. Не говорят. Не высказывают, не идут, как говорят, говорит слово, носят. И эта обида, она всегда растет. Она не остается в том маленьком состоянии, с чего она началась. Она обычно растет, становится больше и больше. С годами все горше и горше. Вот почему эта вторая причина тоже ведет к корню горечи. И он так называется — горький корень горечи. И вот смотрим мы друг на друга, улыбаемся, даже руку подаем, даже поцелуем друг друга. В России это принято, на Западе не принято. Руку дает. И смотрят в глаза друг друга. А здесь обида, уже переросшая давно в горечь. Господь смотрит на нас и думает: дети мои, вы, которые живете благодаря моему прощению ваших грехов и прощению по благодати, почему же вы становитесь вот такими неверными рабами и слугами? Я вам столько простил. И мы порой знаем, сколько нам Господь простил. Но особенно мы это познаем, когда начинаем в исповеди, в присутствии служителя, называть вещи своими именами. Вы знаете, пока это просто молча лежит, мы знаем, мы грешники, мы легко можем говорить: Господь, я грешник, о Господь, я такая грешница, прости меня. И это очень часто легко произносит. А знаете, когда кто решается на душепопечение, на исповедь в присутствии служителя, и вот этими устами начинает произносить грех за грехом, называя их своими именами, вот только тогда доходит до осознания, что мы не просто грешники, мы ужасные грешники. Мы грешники, которые действительно заслужили только смерти. Вот тогда ты понимаешь, потому что ты произносишь своими устами, порой не веря: Господь, этот грех, этот грех, этот грех. Днями, неделями, месяцами можно перечислять наши грехи, если Дух Святой, тот самый Дух, который потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого, начинает полагать свой перст на одно, другое, третье, десятое, пятидесятое, сотое в нашей жизни. Вот тогда мы только начинаем понимать, какие мы действительно и сколько нам прощены. Вот почему те, кто проходит через душепопечение в глубокой исповеди, называя своими именами свои грехи, они становятся со временем мягче и милосерднее к другим. И способны более легко прощать. Но мы только произносим: мы грешники. А ну-ка давайте назовем, какие мы грешники, в чем мы грешны. Тогда мы увидим, сколько нам Господь простил. Тогда нам легче будет прощать своих должников, если таковые есть. Иногда бедные души ничего не сделали против нас, а враг принес нам лукавое подозрение. Бывает такое? Порой нам никто ничего не сказал. Порой ничего не произошло, а сатана в какой-то момент, когда мы не бодрствовали, уловил нас. Человек на нас что-то посмотрел не так, как мы хотели. И у нас уже мысли: ага, он имеет что-то против меня. Ах, вот он какой, Что это значит? Что значит это? И, как говорится, из пальца высасываем проблему. И начинаем что-то думать о человеке, чего на самом деле не было. А дьявол мастер на это. Почему написано, он клеветник, клевещущий на братьев наших день и ночь. Дьявол только и ждет этого момента, чтобы оклеветать человека, зная, через это он посеет злое семя в сердце, и оно перерастет в горький корень горечи, которая потом через годы проявится. Ведь между двумя людьми вражда, они сами порой не знают почему. Ненавидят друг друга и все. Почему? Дьявол капнул тебе яд, принес тебе лукавое подозрение, я взрастил это в себе, ничего не говоря, не выкорчевывая этот корень горечи, и человек начинает чувствовать антипатию. Знакомо вам это? Вот чувствуете вы душой, что вас человек не любит. И сначала вы не можете понять, почему, потом недоумеваете, потом обижаетесь, а потом ненавидите. И дьявол столкнул лбами два дитя Божьих. И ни разу не поговорив, у них они имеют неприязнь друг к другу. И избегают друг друга и разбегаются в стороны. А дьявол доволен. Клеветник сделал свою работу. А мы слепы. Мы идем по жизни. Приходим в церковь, молимся. Порой повторяем эту молитву. Прости долги наши, как и мы прощаем, даже не полагая при этом, что произносим сами себе суд, потому что сами уже годы не прощаем, и, быть может, того, кто и не виноват. Видите, непримирительны. Ой, какими мы можем непримирительными быть. Но самое печальное, когда вот такими врагами молчаливыми становятся самые близкие друг другу люди. Кто? Муж и жена. Самое печальное, друзья. Казалось бы, ближе этих двух, которые становятся одной плотью, которые часто, если тело касается христиан, соединены Богом. Они так считали, когда женились. Они уверены, они стояли под руками служителя, они давали обещания друг другу пред и Господу, и церкви, любить друг друга, ценить друг друга, быть верным друг другу. И вот эти два, вдруг что-то с ним, между ними происходит. Что-то сказала жена, муж возмутился, но промолчал. Не поговорил с ней. К сожалению, это беда многих христианских церквей и христианских семей, что муж и жена почти не имеют общения друг с другом, душевного общения, через годы супружеской жизни. Вначале они открывались друг к другу, вначале они говорили друг другу свои проблемы, свои нужды, просили молиться друг другу, когда кому-то было тяжело. Но проходит время, они живут 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет. И смотришь, и думаешь, что их могло когда-то соединить? Два чужих человека. И лежат на одной постели, и сидят за одним столом, и живут под одной крышей, и воспитывают своих собственных детей. Два чужих друг другу человека. Потому что у нее и вот у него горечи. Обида за что-то, за какое-то слово, которое произнесла, не думая жена или не думая муж. То же самое может быть, что с ней, что с ним. И они закрыли сердце свое друг для друга. И самые близкие стали чужими. И живут, можно сказать, в разводе, неофициально. На бумаге они супруги. В жизни они чужие друг другу люди. Бывает такое? Знакомо вам такое? Вы переживали это в своей жизни с вашими мужьями, братья и сестры? Если не всю жизнь тянется эта холодная война между супругами, то уж какие-то промежутки в жизни бывают, когда тот, кто был тебе самым любимым, тебе становится самым чуждым. Муж не может простить жене, а жена не может простить мужу. Самая близкая связь, увы, подвержена, и как часто, вот этой духовной болезни, болезни души.
непримиримость.
В России еще есть слово такое в русском языке – злопамятство. То есть, когда зло в нашей памяти так долго вынашивается, что пожирает нас самих. И мы носим, 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 носим. И порой вторая половина не знает, в чем дело. Уж если слово говорит «пойди к брату твоему и выговори ему», выговори вот так, как мы говорили, с любовью, в духе кротости и смирения. Мы же не идем не только к брату или к сестре, мы не идем к самому близкому. А потом хотим какой-то любви. А потом ложимся на одно ложе супружеское и хотим что-то пережить. Какой там? Душа-то под гнетом. Как может раскрыться чувство, как могут проявиться чувства любви, если здесь тебя вложит горечь? Человек не машина, нажал кнопку, и приходит чувство любви и влечение, которое мы ожидаем от мужа и от жены. Муж от жены, жена от мужа. Когда сердце огорчено, когда сердце несет печаль, оно абсолютно становится холодным. И потом мы возмущаемся, почему не видим любви со стороны своего супруга. А кто виноват? Я же сам или я же сама? Я его огорчила или он меня огорчил? А у женщин любовь и влечение и складывается на благодарности за понимание, за нежность, за любовь. За готовность оказаться рядом в трудную минуту, разделить печаль. Вот здесь у ней и вырастает вот это влечение, как благодарность за это доброе. А мы, здесь дети есть? Нет, в общем-то нет. А мы возмущаемся. Чего она как бревно? Что она холодная? Или почему муж потерял нежность? Что произошло? Да я же сам так избил эту душу, что она уже не способна реагировать плотью. И напряжение нарастает, нарастает, нарастает. И мы, непримиренные супруги, приходим на собрание, молимся, поем, слушаем слово, даже на служение выходим. Проповедуем, имея горечь против жены и непримиримость в отношениях с ней. Или поем в хоре, сердце, вот этот змей продолжает расти. И что бы ни сказала жена, и что бы ни сделал муж, все воспринимается теперь превратно. Вот это то, что приносит непримиримость, неспособность простить. Но самое страшное в том, что первый, кто становится жертвой моей же непримиримости, это я сам. Почему? Есть люди, которые так любят судить других, критиковать, судить. Вот эти как раз критика, которые чаще всего сами ничего не делают. А за другими постоянно видят их ошибки, их упущения, их недостатки. И вы знаете, вот это тяжелые люди. У них действительно как будто служение других критиковать. Это тяжелые люди для других. Но они несчастные сами по себе. Потому что вот это делает нас несчастными. Мне неоднократно приходилось видеть, и вам тоже наверняка встречаться с людьми, которые постоянно всем недовольны. И никто им не угодит. Все плохие, один я хороший. Но если бы я такой хороший, был счастливый при этом, увы, нет, я сам несчастен. Эти люди обычно и внешне суровы, подавлены, угнетены вот с таким лицом медведя разъяренного. Вам встречались такие люди в жизни? Не знаешь, с какой стороны к ним подойти? И вы знаете, обычно другие говорят, да лучше обойти этого человека. Столкнешься с ним, обязательно будет беда. Итак, вот эта непримиримость делает нас жестокими, непримирительными. О чем говорит слово? Черствыми, немилосердными, требовательными и Все это съедает нашу душу, как рак. Как ржа съедает железо, как рак сжирает наше тело. Так вот эти наши качества сжирают нас самих. И нас ничто не радует. Другие радуются, а я иду и думаю, чего они радуются. Мне все кажется серым, мне все кажутся лицемерами, все кажутся такими рассекими. Один я хороший. Но если я хороший, почему тогда я такой угнетенный? Почему тогда тень постоянно лежит, мрачная тень на моем лице? Видите, первый, кто страдает из-за своей непримиримости, это сам же человек. А потом от него страдают другие. Его действительно обвигают. И если в семье кто-то из супругов такого типа человек, это несчастная семья. Это несчастная семья. Несчастна вся семья, несчастны дети, если они есть в семье, потому что они постоянно видят результаты вот этого в папе или в маме. Вражда, состояние напряженности, натянутости, попросту состояние продолжительной, годами, если не всю жизнь продолжающейся холодной войны. И тогда второй супруг – это бедная жертва. Обычно первое, на кого падает все, вымещается все зло, это как раз он или она, жена или муж. Я знаю мужей, которые страдают и плачут, и говорят, я домой не хочу идти. Увы. Я знаю жен, которые боятся и смотрят на дверь, и смотрят на часы, потому что вот-вот должен прийти с работы муж. И какой он придет? Только дверь открывается, и появляется его лицо, ты уже трепещешь, ты уже не знаешь, что тебе ждать. И мужья такие бедные есть, у которых жены подобного типа, непримирительные. Пока он на работе, она так себя заведет, доведя до накала, что муж только зайдет и глянет на ее выражение лица. Ему хочется тут же развернуться, закрыть дверь и уйти из дома. А мы при этом можем быть христианами. Вы видите, что делает непримиримость, неспособность прощать. Блаженные люди, которые легко прощают, такие тоже есть. И они сами удивляются, говорят, я сама не знаю, но не могу носить обиды. Ну, больно, ну, ударил муж ли то, или друг, или ближняя в церкви. Ну, аж сердце кровью обливается, ну, проходит час-два, но не могу. Вот как пар исчезает обида. Человек не попросил прощения, он уже простил. Он сам не хочет мучиться обидой. Есть такие люди, счастливые эти люди. И таким действительно будет проще. Многое-многое Господом. Счастливые это люди. Но, увы, беда в том, что наше «я» меня же обидели. Не дает нам силы вот так легко прощать. Прощать до того, как нам пришли. А может и вообще не пришли, чтобы попросить прощения. И говорят, и с такими людьми так легко. Знакомы вам такое? Говорят, ну так, ну что за добрая душа? Ее обижает она. Она тут же добром отвечает. Я знаю таких людей. Но с такими людьми так приятно. К ним тянутся даже злые души. Почему? Потому что то, что съедает их, помогает им забыть, когда они видят вот таких добрых. И даже контакт. Общение с таким добрым человеком, легко прощающим, это наслаждение. И тянутся, и тянутся, и тянутся к ним люди. Действительно, как мотыльки на свет. Ведь доброта души – это такой свет, который влечет других без слов. Встречались вам такие люди в жизни, добрые душой? Я вам скажу, порой среди них христиан, людей мира, порой можно чаще встретить таких людей, чем среди нас христиан. И ты смотришь и думаешь, вот уж действительно, кто будет спасен? Этот христианин, член церкви? Или это неверующая женщина или мужчина, с которым так приятно, которому так тянет, с которым так легко? Вы знаете, вечность принесет нам много-много неожиданностей. Почему? Потому что мы однажды, когда будем там, если будем там. Это еще вопрос.
Почему я так говорю? Вы скажете, мы же дети Божии. Мы будем спасены, да?
В другом месте написано, возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Так что я вам говорю только то, что говорит Писание. Мы сейчас можем называться, считаться, может, в глазах других являться детьми Божьими. Вечность покажет. Так ли это на самом деле? Вот почему эти слова. Но еще не открылось, что будем, вечность откроет. Вот почему вечности нас встретит, наверное, встретят такие неожиданности, что мы переживем шок. Почему? Потому что мы там, если сами попадем туда. Вы скажете, а как же с уверенностью в спасении? Эта уверенность в спасении должна на чем-то зиждеться и строиться. Чаще всего она бывает не уверенностью, а самоуверенностью в спасении. Ничем не подтвержденное, попросту не подтвержденное нашей жизнью. И один спасется, то и я не христианин спасусь. Вы посмотрите, как живет. Вы посмотрите, как он говорит. Вы посмотрите, как он реагирует. Точно так, как и я. Он христианин, а я неверующий. Если он спасется, почему я не спасусь? Вот почему у нас наша уверенность является ничем иным, как самоуверенностью и самообманом. Я не хочу вырвать почву из-под ваших ног. Но только испытайте, проверьте. Действительно, эта уверенность является той уверенностью, которая приведет нас в вечность. Так вот, если мы действительно окажемся там, то первое, что нас изумит, мы увидим там тех, кого мы никогда не думали увидеть в вечности с Господом. И не встретим там тех, о ком мы были уверены, что они попадут в вечность. Но, наверное, самый большой шок мы переживем, когда, увидев себя в свете вечности, вдруг увидим, что мы там, и осознаем, так как никогда на земле не осознавали, что поистине недостойные мы удостоены спасения. Итак, дорогие мои, давайте пойдем дальше. Кроме непримирительности, то есть злопамятства, христиане могут быть нечестивыми. Что? Да-да, здесь так сказано. В третьей главе второго послания Тимофея мы читаем, люди будут не только неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, то есть неприветливы. Ну да, как это нечестивы? Нечестивыми мы называем мир. Нечестивая женщина, она проводит такую и такую жизнь. Да? А сколько раз в мыслях мы были не лучше ее, думая о другом, хотя у меня есть свой муж, мы ее судим и говорим, проститутка, блудная, блудница, такая-сякая. А сколько раз мы, имея своего собственного мужа, смотрели на другого и думали, вот если бы он был моим мужем, ой, если бы он умер, как он мне надоел, и заживо хоронили своих мужей. Чем лучше этой, которая имела много мужей? К одной подобной, которая имела 5 мужей, которая была в свои времена блудницей, пришел сам Христос и сел у колодца и говорил с ней. И эта женщина получила спасение. Вы знаете, мы можем быть такими же нечестивыми, как мир, творя, если не в делах, не в жизни, то в мыслях своих точно те же дела. И еще хуже. Помните, что говорится в послании к Коринфянам? О христианах, которые считали себя такими духовными, как никто другой. Апостол Павел говорит, что вы имеете все. Вы знаете, о ком я говорю? О коринфянах. О коринфянах, которые имели практически все дары Духа Святого, а может быть и не святого, увы, тоже. Очень много духовных христиан и в наши дни имеют дары и уверены, что это от Духа Святого. а это от духа лжи. Так вот, как раз об этих духовных тех времен апостол Павел говорил: у вас есть такие грехи, которых не найдешь даже у язычников. Вы знаете, друзья, пока я не имела контакт с душами христиан разных течений, конфессий, мне трудно было понять это слово. Я думала, ну как? Ну, немножко предполагала, какие жуткие грехи могут быть у неверующих людей мира. Жуткие. Но вы знаете, когда человек, душа христианина, обличаемая Духом Святым, приходит и открывает свои грехи, и проходят годы в этом служении, вы знаете, к этому вроде бы привыкаешь и не можешь привыкнуть. Какие грехи могут быть у христиан, о которых никто не знает, кроме самого человека? Самые, что ни на есть, мерзкие. Такие мерзкие, что тебе иногда кажется, ты не выдержишь, трудно дышать. Бог дает силу душепопечителю, и не каждый может стать душепопечителем. Но чтобы выслушать вот такую исповедь, и самому не оскверниться, не запачкаться. В этом может помочь только сила Господа, данная тебе в этот момент. Такое впечатление, что тебя берут, опускают в блевотину. Худшего слова трудно подобрать. Вытаскивают, из тебя течет. Ты погружаешься, слушая это. И эту душу надо любить. И я вам скажу, если на это служение призывает Господь, ты можешь любить. Почему? Потому что небо радуется об одном грешнике кающемся. И ты знаешь, небо радуется об этом грешнике. И знаете еще интересный секрет, если это можно назвать секретом. Кто много и ужасно грешил, тот, будучи прощенным, больше любит Христа. Чем те, которым немного проще, но они были хорошие. Приходят и говорят, так бы, как бы, между прочим, ах, знаете, да, я знаю, что я грешник, но таких особых грехов я не делала. Я не блудил, я не прелюбодействовал, я не пил. Ну да, я раздражался. Подумает и дополнит. Ну да, был иногда гнев у меня в сердце. Ну что еще было? Ну обижался. Ну что, я ничего нет. Такие не любят Христа. Любят те, кому много прощено, и такой любовью. И это явно подтверждает жизнь, кому много прощено. Преступники, пришедшие из мира, немногие становятся истинными, искренними, глубокими, горящими христианами. Но уж если такие становятся, то они становятся христианами, с которых можно брать пример. А вот те, особенно выросшие в христианских семьях дети, это несчастные. Я такая. Я выросла в христианской семье. Я вам немножко рассказывала вчера утром, как трудно было Господу сломать в этой фарисейке, в этой утвержденной в своей хорошести христианке вот эту, в кавычках, хорошесть. Потому что мы так уверены, что мы не такие, как те. Точно как фарисеи и мытарь. Благодарю тебя, Господи. Грудь колесом, что я не такой, как тот мытарь, там стоящий у вас. Вот так мы относимся к грешникам, которые в нашем понятии ужасные грешники. Но вы знаете, вот они займут наше место, вытеснят и станут первыми. А мы, праведники, рожденные в христианстве, от христиан родителей, займем последнее место. Вот это будет еще одним шоком, который мы, может быть, переживем в вечности. Кто много грешил и кому много прощено, тот больше любит Христа, чем мы, самоправедники. И потому апостол Павел знал, что говорил. У вас есть такие грехи, которых нет даже у язычников, и это так. Вы знаете, порой слушаешь христианина с детства и не верится, что ты видишь того человека, который рассказывает сейчас о грехах этих. Такое благочестивое выражение лица. Он говорит о таких мерзостях в сексуальной ли жизни,
что обычно чаще всего и шокирует.
А если бы вы знали,
какие вещи могут делать христиане? Потому я вам и сказала, мир, душа, попечение – это единственно истинный такой, как он есть, реальный мир. Это то, что является действительностью. Вот почему, если душепопечения нет, служители не знают, каково истинное духовное состояние его членов, каково истинно духовное положение в церкви. И обманываются, увы, нашими внешними благочестивыми лицами, нашей внешностью, нашим «Здравствуйте, брат! Приветствую, брат! Как дела, брат? Ой, Господь нас так благословил!» Смотришь, ангелы! Но если эти ангелы приходят на душепопечение, и Дух Святой, тот самый Святой, который потому и святой, что не терпит нечистого, начинает полагать свой перст, и ты слышишь, что же приходит свет. Вы знаете, после такого душепопечения выходишь сам, как пьяный. Не верится, на что способны дети Божии всех времен, а нашего жуткого последнего времени тем более. Вы скажете, ну нет, не верится. Я тоже не верю. До тех пор, пока не стала душепопечителем. Жучайшие дела, а мысли еще дальше уходящие дела. Мы думаем, скотоложество – это только то, что присуще миру. Если бы это было так. Вот почему Павел знал, что говорил, у вас есть такие грехи. И отцы-христиане, порой проповедники, насилуют своих собственных девочек-детей. Вот я вам только две вещи сказала, чтобы вы поняли, что я не говорю голословно. Преследуют. Дети приходят и плачут. И говорят, папа мне не дает проходу. Папа мне не дает проходу. Ладно, когда этот папа неверующий и демонстрирует перед своей дочкой некоторые вещи своего тела, некоторые члены. Ладно, можно понять, если это неверующий, но извините, если верующий это делает, брат во Христе, тогда ты думаешь, Павел, Павел, о, как ты был прав. Но повторяю, все это только обнаруживается в душепопечении. Вы не знаете, о ком я говорю? Я не выдаю тайну исповеди какого-то человека. Я говорю, что приходится слышать от христиан, чтобы пелена упала с ваших глаз духовных, чтобы вы поняли. Павел знал, что он говорил. Он же говорил о том, кто жил в прелюбодейной связи с кем? С женой своего отца. А это кровосмешение, это грех, который Бог ненавидел и в Ветхом Завете говорил побивать таких камнями. А мы, христиане, это делаем. И я знаю такие случаи. Вот в наши дни, в наши времена, когда мать, считающая себя христианкой, жила со своим сыном. Я шокирую вас. Но если вам что-нибудь приходится слышать, или вы живете, как говорится, в надуманном мире, ничего этого не знаете, как младенцы. Или сталкивались порой, что вас шокировало с чем-то, когда вы слышали, и думали, не может быть. Да-да, может быть, поверьте. И то, что вы пережили, я могу только подтвердить, да, это так. И есть более жуткие вещи в христианах. Мы сейчас говорим о нас, мы говорим о наших болезнях. Не будем говорить о мире. Мир утопает во грехе. И к нему звучат только одни слова. Покайтесь и обратитесь, и наследуйте жизнь вечную. Господь и за них пролил свою кровь. Но страшнее другое, что мы, знающие, что за нас пролита кровь Христа, что Он сделал для нас все, что только мог сделать, отдал свою жизнь. Мы не боимся, не имеем страха и трепета пред Господом. И грешим такими вещами, плюя Ему в лицо. Того, кто простил нас. И это касается и молодых, совсем юных, в 16 лет,
Молодежь христианская в 14 может делать такие вещи.
Такие вещи, друзья.
Что ты думаешь, где родители и где их глаза? О, это слепая родительская любовь, которая ничего не видит, когда уже все другие видят. Но когда они приходят, рассказывают, что они творят. Вы знаете, я женщина в 53 года, уже 20 лет замужем, врач по профессии. Я не знала, что такое есть. В жизни, которую вы знаете, делает одной плотью мужчины и женщины. Тут дитя появилось, я боюсь уже говорить. Примея. Вы поняли, о чем я говорю? Такие мерзости, такие извращенные вещи. Что ты думаешь, откуда это можно взять? Ну, никак не из Библии, ясно. Значит, Библией или вместо Библии? В руках у этих христиан молодых побывали другие книги. И они на практике притворяют то, чего насмотрелись и что начитались. И телевизор, которые могут крутиться без надзора родителей в любое время суток. А вы знаете, что можно ночью увидеть по телевизору? Родители спят в это время. Или когда они уходят, дети берут видео у своих друзей и просматривают жутчайшую порнографию. И только услышали, заскрипел там дверь, замок. Так, все, выключили. И сидят, ой, папа пришел, мама пришел. И мы, слепые в своей родительской любви, даже не представляем себе, какой яд вливал дьявол сейчас в души наших детей. А потом удивляемся, почему то одно вылезет на свет, то другое. Извините, блуд и прелюбодеяние сегодня на завтра не происходит. Оно вызревает. Вызревает порой годами. Мы иногда думаем, служитель упал, такой благословенный мой муж Божий упал. Знакомы вам такое, слышали вы когда-нибудь? Там упал, там впал блуд, там совершил прелюбодеяние. Мы думаем, ах, несчастный случай, какая-то соблазнила. Соблазнила только потому, что вызрела здесь. И притворилась то, что человек уже искал годами. Невзирая на лица, это может произойти с кем угодно. И с хористкой, и с дирижером хора, и с проповедником, и с евангелистом, порой и всемирно известным, и с пастором и так далее. Вот почему нам пасторов не судить надо, подыскиваясь под них и высматривая, где они сделали промах и ошибку. А молиться за них надо. Иначе мы вообще останемся без пасторов и без проповедников. Их сатана преследует намного больше, чем нас, простых членов. А мы такие критиканы, мы только и судим, и только высматриваем. А сами сидим, сложа ручки или вот так, и смотрим, где что-то не так. А что так в твоей душе? Там, может быть, тоже многое не так. Только ошибки других виднее же скорее. Они как под увеличительным стеклом нам видны. А на мои я прикрываю глаза. Вот такие мы. И потому, дорогие друзья, Бог знал, о чем нам сказать устами апостола Павла, когда он обращался к Тимофею. Люди будут нечестивы. Нечестивыми мы можем быть порой хуже, чем в мире. Потому что мир делает, потому что не знает, а мы делаем сознательно. А что Слово Божие говорит? Если ты не знал и сделал, бит будет. То есть бит будешь, наказан будешь. Но если ты знал и сделал, бит будешь вдвое. Бог с нас, нам милость являет. Многое дал нам. Но, извините, Он с нас и спрашивает строже, чем с мира. Вот почему, говорит, и будут среди так называемого народа моего нечестивые, которые поступают, как написано, по своим нечестивым похотям. В послании римлянам мы читаем о ком-то? О ком? Это тоже был народ Божий. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю? Помните, где он говорил? И честивые, как море взволнованное. Ладно, не буду искать. Которое выбрасываю. Скажи, пожалуйста.
Это послание Иуды.
Угу. Извиняюсь. Вот там мы найдем пример описания нечестивых христиан. Это работники. И послание Иуды, 16 стих, тут одна глава всего. Выше, мы немножко выше возьмем. С 10 стиха. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесное животное, знают, тем растлевают себя. Кому Иуда обращается? К миру или к детям, так называемым детям Божьим? Детям Божьим. Если прочитаешь вот здесь несколько стихов его послания, тогда ты действительно понимаешь, о чем говорил апостол Павел, называя нечестивыми тех, кто считался народом Божиим. Итак, послание Иуды, 1 глава, единственная глава, 10 стих. «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесное животное, знают? Инстинкты, которыми живет скот. Они тоже знают, как это делать. И что, и как применяют, тем растлевают себя. Теперь вы понимаете, что я вам не говорю голословно. Я понимаю, это слышишь на душепопечении. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Разве приходит мир на вечерю любви, на преломление? Разве мир является членами наших церквей? Нет, христиане. И вот таковые, приходя на вечерю любви, на вечерю Господню, бывают соблазном. Першествуя с вами, без страха уточняют себя. И дальше характеристика их. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. А они на вечерях любви, а им блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых». Вот вам это слово. «Нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Вот мы снова столкнулись с этим словом, подтверждающим. Павел обращался к христианам. Иуда обращал свое послание к христианам. Он не писал миру. Которое произвело их нечестие. И во всех жестоких, мы говорили о жестокости, какими мы становимся жестокими, являясь непримиримыми. И во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники, на него, на Господа. И дальше. Это работники, ничем недовольные. Работники, ничем недовольные. Поступающие по своим похотям. Похотям. Нечестиво, опять слово, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые, благочестивые слова. Надутые, это значит, говорят красиво, а это все надуто. Это их пустое благочестие выражается в надутых словах. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но и далее. Это люди, 19 стих, да, 18. Они говорили вам, апостолы здесь говорится выше, кто? Что в последнее время, мы сейчас как раз о последних и о людях последнего времени и говорим. О чем говорит Тимофей? Что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым, опять слово, нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Потому заключительным словом обращения к Тимофею говорится о людях, имеющих только вид благочестия, силы же его отрекшихся. Друзья, видите, апостол Павел писал то же самое, что когда-то Иуда. И потому дал определение, нечестивыми будут людьми, называющие себя христианами, люди последнего времени. Это и есть мы, не кто-то других. Не будем теперь протягивая руку, указывать на кого-то. Мы живем в последнее время. Почему? Потому что все признаки последнего времени налицо не только в мире, но и в церквах христианских тоже. Итак, непримирительны, нечестивы, недружелюбны. Если человек нечестив, называясь христианином, если он непримирителен, не в силах, не находя в себе сил прощать, хотя Господь его простил, то как такой человек и такие люди могут быть дружелюбны, иначе говоря, приветливы? Идти навстречу друг другу, помочь кому-то добрым словом, добрым делом, протянуть руку помощи. Как могут быть такие? Те, кто судит других, кто преследует других, кто скверняет себя и других в похотях своих. Как такие могут быть дружелюбны? Павел знал, что говорил. Это не дружелюбные, это обычно жестокие, черствые люди. Они ждут дружелюбия от других, они ждут приветливости от других. Они судят, придут и скажут, ну и братья и сестры в этой общине, побывал я там. Ни один ко мне не подошел, все такие неприветливые. Знаете, кто обычно так говорит, кто сам неприветлив, кто сам недружелюбный? Вот удивительная черта. Мы обычно видим в других типа отрицательные качества и возмущаемся против тех недобрых черт в человеке другом, которые есть у нас самих. Вы согласитесь или нет со мной? Вот будьте сами собой честными, и вы это заметите. Вы будете поражены сами. Нас в другом раздражает именно то, что есть во мне. Мы можем говорить, ну и жадина. Зимой снега не выпросишь. Стоп. Ну-ка, отвернись от него. Спроси, а у тебя многое выпросишь? Ты готов дать? И легко ли ты даешь? Итак, тебя возмущает в другом грех, который живет и в тебе. Ну и злой человек, говорим мы. Ну чуть немножко, ему ничего не скажи, его все раздражает. А меня? А меня не все раздражает? Может, другие? Не мы сами. Мы себя не видим, мы видим других. Понаблюдав за нашей жизнью, за нашими реакциями, когда мы ведем себя в каких-то обстоятельствах с людьми, так, как присуще мне, моему характеру, может, другие со спиной говорят, ну и злой, ну ничего ему не скажи. Ты что, он весь взъерепенился, как у ежика сразу все иголки показались. А мы этого не видим, видят другие. Зато видим то же самое в других. Вот такие мы. Недружелюбные, неприветливые, неспособные снисходить к недостаткам других. Подчеркнуто, как под лупой, видящие недостатки других, сами при этом страдая и судя недостатки других и ошибки других. Вот этот, он этот, и ты видишь на лице такое зло. В это время, когда он говорит недоброе о другом, на его лице написано, что он сам не лучше того, о ком говорит. Лицо настолько ожесточенное, такое злое. Глаза порой метают гром и молнии, искры летят. А в это время судит другого. Не зря к нам направлено слово. Кто ты, судящий другого? Кто ты? О судьи кто говорил когда-то Лермонтов? О
по смерти Пушкина. А судьи кто?
Знаете, так и хочется обратиться. Эти слова теперь к нам. А мы, каковы, судящие другого раба?
Слово Божие говорит, перед своим господином он стоит. Он не твой раб. Пред твоим, своим господином он стоит, пред своим господином он падает. Причем пред господином милосердным, не таким, какими немилосердными можем быть мы. Кто ты, обращается к нам и к тебе душа, которая так любит судить, критиковать, уничижать и изобличать другого? Кто ты? Кто ты, судящий чужого раба? Кто ты? Потому что ты, судя другого, делаешь то же самое. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, какое слово, снова и снова хочется спросить, какое слово Божие мы держим в руках? То, которое обличает других или обличает меня? Когда я беру его в руки, не для себя ли его беру? Ведь это слово является тем зеркалом, в котором отражается не брат, твоего сейчас нет рядом с тобой, не сестра такая, рассекая, я сам. Я вижу себя в этом зеркале, но вы, видя, не видишь. Мы прочитаем точно, как написано. Мы берем, как вот, как слово говорит, мы подходим к зеркалу, видим себя, рассматриваем природные черты свои в зеркале, духовные природные черты. Потом отворачиваемся от этого зеркала и забываем, что это мы такие, о которых говорит Писание. Нет, мы забываем, какими отразило нас это духовное зеркало. Идем и говорим. Точно. Вот моя соседка точно такая. Вот сестра в общине, ну точно, как говорит Писание. Ну точно. А это зеркало лежало перед нами. В нем мы должны были бы увидеть сами себя. И в связи с этим я заканчиваю. Невольно вспоминается басня Крылова. Помните? Тут, наверное, есть учителя, вы учительницы, нет? Я смотрю, что вы как будто знаете. Какая басня? За одну мартышку, которая увидела себя в зеркале и стала крутиться около него. И ужасаться. Ой, какая уродина! Я ее, к сожалению, забыла. Мы в школе ее учили, в каких-то начальных классах. Какая ужасная, ой, какая страшная, ой, какая уродливая, ой, ой. Ну, бедная, несчастная, ну как она, я бы с горя удавилась, если бы была такой. Мало того, что она сама вот так вот эмоции свои проявляла перед этим зеркалом, она Мишку позвала. Мишку, да, пожалуйста? Мишенька, иди сюда, посмотри, это ж надо такая уродина, это ж надо несчастная такая. Я бы удавилась, если бы была такой. Вот эти слова Мишеньки я запомнила. Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Ей Мишка отвечал. Но, как и в жизни бывает, но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Хорошая басня. Крылов мудрый был человек. Он настолько мог видеть пороки наши человеческие, правда, бедным животным пришлось за это рассчитаться. Он брал животных и в образе их показывал нас. Вы знаете, мы эти басни тоже многие знаем. Я только сказала, вы все с улыбкой замотали. Ах, это глупая мартышка. А мы? Может, и мы эти мартышки? Вот это зеркало, как перед мартышкой стояло, так и перед нами стоит. Но мы, глядя в него, вспоминаем кумушек, вспоминаем наших сестер, братьев по вере, наших пасторов, наших соседушек, кого угодно, только не себя. И говорим, ну, уродина душа, ну, сколько грехов. И она еще называется христианкой. А видим-то мы себя. Эта мартышка стоит перед зеркалом и расписывает других, а видит себя при этом. Спасибо,
Крылов. Ты нам помог понять Писание
и понять, какое зеркало мы держим в своих руках и как мы похожи на этих глупых мартышек, считая себя умными, считая себя богобоязненными, считая себя детьми Божьими. А дитя Божие должно обладать в первую очередь самым драгоценным даром Святого Духа. Мы же считаем, что мы имеем Духа Святого в себе. А какой самый высокий дар Святого Духа? Дар, который останется, когда все другие дары исчезнут. Любовь. А любовь, да, вспомним Коринфянам послание, где Павел характеризует истинную любовь. Что делает любовь? Первое, она умеет прощать. Долго терпит. Прощать, так прощать, как не может прощать нехристианин. Но, увы, часто неверующие люди скорее простят, чем простит христианин. Долго терпит, милосердствует, все покрывает, все переносит, все терпит и никогда не устает. Вот это любовь. И это дар того Духа Святого, о котором мы думаем, он живет в наших сердцах. А если он живет, где его плоды? И где этот плод, который, этот дар, этот плод, который превыше всего другого? Все другое исчезнет, любовь останется. Где он? В нас. Где любовь, там терпение, там милосердие, там снисхождение, там прощение. Где все это? А мы говорим, я христианин, и во мне живет Дух Святой. Хорошо, покажи мне, что он живет. Не надо мне говорить, что ты имеешь его. Ты покажи, что ты имеешь его. И тогда я поверю. Братья и сестры, когда дерево стоит, имея на себе плоды, ему не надо кричать. Посмотрите на меня, я вишня. Вишенки, висящие на нем, говорит, что это вишня. И оно молчит. Но его плоды говорят, какое это дерево. Когда стоит груша, оно не кричит. Ну-ка, подойдите ко мне. Да поверьте, я не дуб, я вишня, я груша или яблоня, или любое другое дерево. Абрикосовое дерево. Посмотрите, на мне персики. Деревья молчат. О, как часто природа говорит нас, вразумляя нас, христиан, невразумленных, вот этим Словом Божьим. Природа, созданная Творцом, вразумляет нас и говорит, дитя, не надо кричать, что ты имеешь. Покажи, что ты имеешь. Покажи терпение с другими. Покажи любовь к другим. Покажи, а вместе с любовью обязательно проявится готовность и способность простить, смириться, пойти, самому попросить прощения. Вот это и делает любовь. Вот это и делает Святой Дух со всеми его дарами. Нет, мы евангелизируем, мы идем и свидетельствуем, мы говорим, я пережил, Господь Иисус Христос поселился в моем сердце, Дух Святой руководит моей жизнью. Красивые, благочестивые, но пустые слова. Пустые, потому что они не подтверждаются жизнью. При первой же ситуации те, кому ты говорил свое свидетельство, увидят. Какая любовь тебе? Плод Святого Духа. Итак, дорогие мои, я заканчиваю. Пусть то, что сегодня Господь нам сказал, вот здесь запечатлится и принесет, что? Достойный плод покаяния. Для Господа наше раскаяние, покаяние и слезы – ничто, если это покаяние не приводит нам, не приводит нас к тому, чтобы мы принесли достойный плод покаяния, показывающий, что мы действительно осознали и раскаялись. Плоды, а не слова, подтверждают это. Помолимся. Господь наш дорогой, я верю, ты говорил к нам сегодня. И те три горькие характеристики христиан последнего времени мы могли увидеть в себе. Горько это сознавать, печально это сознавать. Не хочется этого сознавать, но мы должны это сознать, что и в нас живет непримиримость, что и в нас живет злопамятство, что и мы можем быть нечестивы, и что, увы, увы, и мы так часто недружелюбны, неприветливы. Прости нас, Господь, прости. Ты пришел к нам сегодня не для того, чтобы только бить, но пришел для того, чтобы нанести ножом, скальпелем твоего слова рану, на рану разрез, чтобы освободить нас от этого разложения, от гниения, которое в нашей душе, очистить эту рану и потом наложить бальзам, исцеляя нашу душу. Ты напомнил нам об этом и поставил нас пред свет твоего слова не для того, чтобы мы ушли отсюда в отчаянии, потеряв веру в спасение, но только для того, чтобы осознать, что мы нуждаемся в тебе, небесном враче, тем самым, который наносит раны, но он же и врачует. Господь, благодарим тебя за то, что ты показываешь, сколько духовных болезней поразили народ Божий, и, увы, нас тоже. Ты пришел как судья праведный, но судья тот, который любит прощать и любит миловать. Я обращаюсь к тебе, такому справедливому, но милосердному судье. Мы просим тебя, Отец, вразуми нас, пока есть время вразумиться. Помилуй нас, исцели нас, обрати нас, и мы обратимся. И исправь нас, и помоги нам сделать то, что мы должны сделать, потому что ты выходишь навстречу тому, кто сам прилагает усилия, простираешь руку помощи и даешь силы в борьбе, снова и снова напоминая, что Царствие Божие усилием берется, и прилагающий усилия Лия восхищает, получает его. Благодарим тебя за это напоминание. И кто решится сделать этот шаг навстречу тебе, ты сделаешь навстречу ему три, потому что ты тот, кто любит миловать. Благодарим тебя за эту милость твою, которая превозносится над судом.